Глава 7. Философия ума. Следующий день снова был душным. Мистер Дигби не приходил за Ритой, пока не наступила вторая половина дня. Они сели на одну из рейсовых карет, которая должна была довести их до самого входа в парк. Путь был длинным, а движение медленным. Они вынуждены были молчать, и оба сидели задумавшись, так как у них достаточно было над чем подумать. Вначале мысли Риты как бы раздваивались между наслаждением того, что она видела, и неловким чувством от своего внешнего вида. В общем-то, она не была застенчивым ребенком, а даже наоборот. Но сегодня она была с мистером Дигби, и у нее было возвышенное представление о требованиях в отношении всего, что каким-то образом касалось его. Она находилась в его обществе, под его руководством, но как она выглядела? Рита не была удовлетворена в этом отношении. «Мистер Дигби был всегда одет хорошо и безупречно», — говорила она про себя, «и она должна бы выглядеть очень хорошо, находясь рядом с ним». Конечно же, она одела то, что было самым лучшим – белое льняное платье. Оно было чистым и белым, но шляпка ее была соломенная, та, что она носила каждый день. Девочка сознавала, что она не была модной, а платье, Рита размышляла по мере того, как они шли, она была уверена, что платье было старомодным. Оно, конечно же, не было сшито так, как платье других девочек ее возраста, которых она видела в повозках или встречала на улице. У них были оборки, а ее платье было простым. У них были такие, что на них хотелось смотреть, в то время как ее было узким и прилегало к ее тоненькой фигурке. Она пришла к выводу, что ни в коем случае не подходила под категорию, которую миссис Марпл называла модной. Точное значение этого Рита никогда не могла объяснить, поэтому необъяснимо она чувствовала, что это должно быть чем-то очень желанным. Для себя она решила, что мистер Дигби был модным. Это доказывало, что девочка имела хороший вкус к одежде. В связи с этим фактом, который, несомненно, был полностью неоспоримым, она не могла одеть ничего, чтобы было вызывающим. «Интересно, захочет ли он показываться с ней среди людей?» – думала она. Она надеялась и думала, что нет. Но мысли эти были с некоторой долей правды, были продуктом гордости, хотя и были не лишены здравого смысла. Постепенно ее интерес был привлечен к другим особам, и она забыла о своей собственной. Они выехали из бедного района города, где они жили, улицы стали шире, а магазины выше и внушительнее. Проезжавшие экипажи обгоняли ползущую карету, а в них сидели леди и джентльмены и время от времени красивые маленькие девочки. Это был замечательный Нью-Йорк, который только иногда ей приходилось видеть. Казалось, она находилась за 500 миль от улицы Джейн. Какая категория людей здесь жила? Какой образ жизни они проводили? Была ли разница только в деньгах? Или им присуще было что-то еще, что было жизненно важным и отличало их от им подобных, живущих на площади Абингтон? В любом случае, насколько больше они были обеспечены? Мысли мистера Дигби гораздо меньше были связаны с происходящим вокруг. Сомнительно, что он вообще видел, что было перед его глазами до самого парка. Даже у саму Риту, хотя она была основным объектом его размышлений. Он чувствовал, что его доброта к миссис Карпентер привела его к большим затруднениям. Даже причина этой поездки в парк была не из легких. Она была такой неприятной, что он даже не хотел думать о ней и до сих пор не думал. Он шел, как человек, идущий в битву. Ему казалось, что град пуль было бы легче встретить. Как выполнить свое обещание, он даже и не представлял. Но предположим, что это сделано. И предположим, что все трудности, которым он должен приготовить Риту, прошли. А что потом? Что он должен делать с обещанием, которое дал? Он, молодой человек, без семьи, без дома, в чужой стране. Что он будет делать с девочкой, как Рита? Как он будет с ней справляться? Если бы она была маленьким ребенком, то положение было бы намного проще. Но 14 лет не так далеко ушли от 17-18. Где будет ее дом и сфера ее будущей жизни? И где обещанная женская забота, под которую он мог бы ее определить? Он взглянул на девочку. Она была хорошим материалом, над которым стоило поработать. Это было одним облегчением его задачи. И у него есть на это практическое доказательство. Теперь, с большей осторожностью, чем раньше, он смотрел на внешние признаки и выражение ее лица. И так же, как однажды Рита признала, что глаза мистера Дигби были красивыми, теперь он втайне заметил ее глаза. Да, этот гадкий утенок, имеющий неуклюжую внешность, касающуюся ее фигуры, он не знал, что этот эффект производит платье. У нее бесспорно были красивые глаза. Нехороший цвет лица, заметил он про себя после второго взгляда, но красивые глаза. И не просто по форме и окраске, они полны рассудительности, мысли, возможной страсти и чувства. В них был характер, но то же самое можно было сказать и о форме ее рта. В ней было благородство. Черты не были чертами невоспитанной, низкого происхождения натуры. Они были изысканными и красивыми. Никогда раньше не приходило мистеру Дигби в голову, какое это будет в отношении внешности. Хотя множество раз в процессе повторения уроков, даваемых им, он замечал блески интеллектуального огня. Во время работы он замечал страсть. Теперь он четко видел, что его подопечная, если обращаться к старой философии человеческой природы, которая утверждала, что человек состоит из четырех элементов, обладала пылкостью и свежестью в своих сочинениях. Там было немного земной придавленности и совсем чуть-чуть лимфатического качества. От этого его работа становилась интереснее и легче, но в то же время немного труднее. Перед ним была чуткая, быстрая, страстная, независимая натура, с которой ему предстояло иметь дело. Кто с этим справится? И каким образом он сможет выполнить свою цель сегодня? Цель, с которой он привез ее, бедное дитя, на эту прогулку в парк? Не было ли это жестоким – начать неимоверную боль со вкусом исключительного удовольствия? Мистер Дигби не знал, что он собирается делать, когда вышел из кареты со своей подопечной и вошел в парк. Вошли они в парк со стороны знаменитой 5-й авеню. Несколько минут он был занят, пробираясь и проводя Риту между колясками, бегущими в противоположных направлениях. Когда они вышли на тихую и спокойную дорожку, мистер Дигби взглянул на нее и был поражен. На лице девочки отражалось выражение пробудившегося восторга, острого любопытства, простоты и полноты наслаждений. Рита была в возрасте самосознания, но она забылась. Шли они медленно, и девочка разглядывала все, что ей встречалось. Время от времени она улыбалась, но ни слова не произносила. Ее спутник наблюдал за ней. Они шли и шли, поворачивали то в одну сторону, то в другую, на что Рита не обращала внимания, механически следуя туда, куда ее вели. Была чудесная погода, и, казалось, весь мир был в парке. Коляски, пассажиры, пешеходы, везде были толпы людей. Где мистер Дигби собирался провести разговор, с целью которого он сюда пришел? Теперь он в этом очень сомневался. Но если бы он начал, то где это должно быть? Не в этой же толпе, где в любую минуту могли встретиться знакомые и заговорить с ним. С трудом он нашел место отдыха для Риты, откуда она могла наблюдать за оживленной дорогой, и в то же время они были как бы скрыты от постороннего взгляда. Здесь они сели, но если ноги Риты могли отдыхать, то мысли ее спутника были все дальше и дальше от подобного комфорта. С тех пор, как они сели, они едва ли обменялись парой слов, и теперь начать разговор, который он собирался провести, было труднее, чем когда-либо. Воцарилось продолжительное молчание. Рита его нарушила, даже не заметив, что молчание было долгим. «Мистер Дигби, как много есть того, чего я не понимаю?»
«В моем случае тоже, Рита».
«Да, но вы понимаете много другого, чего я не понимаю».
«Что тебя сейчас беспокоит, что ты не понимаешь?»
«Во многих колясках я вижу двух джентльменов, одетых совершенно одинаково. Сидят они рядом и всегда на заднем сиденье. Руки их всегда сложены, тоже одинаково. Кто они?»
«Никак не джентльмены, Рита. Это лакеи или конюхи».
«А какая разница в них?»
«Между конюхом и лакеем?»
«Нет, нет, между джентльменом и тем, кто не джентльмен».
«Ты меня уже спрашивала раньше об этом, не так ли?»
«Да, но я ничего не поняла».
«Зачем тебе это?»
«Как зачем, мистер Дигби? Мне хочется все понимать».
«И это правильно, Рита. Разница больше в чувствах и манерах поведения, чем в чем-то еще».
«Не в этой одежде?»
«Конечно, нет. Хотя джентльмен не будет одеваться несоответственно».
«А как это несоответственно?»
«Неприлично и неаккуратно».
«Прилично и аккуратно? Вы имеете в виду чисто и аккуратно?»
«Да».
«Тогда на джентльмене может быть и бедная одежда?»
«Конечно».
«Может ли любой быть бедным и быть джентльменом?»
«Не любой, но джентльмен может быть бедным». «Конечно, без того, чтобы перестать быть джентльменом».
«Но если он с самого начала быть бедным, может ли он тогда быть джентльменом?»
«Да, Рита», – ответил ее друг, улыбаясь ее вопросом. «Деньги не имеют отношения к этому вопросу. Разве что без денег молодому человеку трудно получить образование и воспитание в поведении».
«Образование?» – спросила Рита.
«Да».
«Но ведь вы сказали, что чувства и манеры поведения».
«Ну да. Но ты можешь и сама верить, что без образования будет едва ли возможно, потому что манеры поведения будут свидетельствовать о том, кто он есть. Джентльмен должен оказывать всем соответственное внимание и уважение, которого они достойны. Уместные слова и правильный тон, подходящие манеры поведения. Как он сможет, если он не понимает своего собственного положения в мире и положения других людей? И почему тот или другой является тем, кто он есть?»
«Тогда я не вижу, как бедные люди могут быть леди и джентльмены», – недовольно проговорила Рита.
«Бедность ничего общего с этим не имеет».
«Разве образования достаточно, мистер Дигби?» Он слышал недовольные нотки в тоне и словах девочки.
«Рита», – ласково произнес он, – «кто будет следовать библейским принципам хороших манер поведения, будет на правильном пути».
«Можно ли следовать им, не становясь христианином?»
«Едва ли. Понимаешь, корень их – любовь к ближнему, а человек не может иметь любовь в истинном ее смысле, не полюбив в начале Христа».
«Тогда все джентльмены христиане?» Молодой человек рассмеялся над ее настойчивостью.
«Почему это тебя так волнует, Рита?»
«Я просто думала...» По всей вероятности, она сильно над этим задумалась, потому что некоторое время сидела молча. А мистер Дигби, в свою очередь, вернулся к своей проблеме. Как он должен сказать Рите то, что обещал ее матери? Из их несколько возвышенного и скрытого места им видна была яркая и веселая сцена. Бесконечный процесс экипажей, красивые коляски, стройные лошади, Напыщенные возницы, роскошные потребители наслаждений. Они следовали один за другим, иногда по двое или по трое, беспрерывным потоком. Коляски были всех сортов и видов. Широкие, викторианские, фаэтоны, четырехместные, закрытые, открытые, покрытые мешковиной, двуколки и кабриолеты. Время от времени между ними были сельские повозки с соответствующими пассажирами. Иногда обыкновенная семейная коляска с детьми, выехавшая поразвлечься. Пожилой джентльмен со своей женой важно выехали подышать свежим воздухом. Пара леди утопали в своих подушках. Можно было видеть по выражению их лиц, что они нисколько не наслаждаются поездкой. Проезжал молодой человек, совершенно один на паре быстрых лошадей, которые поглотили все его внимание. Затем вихрь обычных вещей, красивых колясок, изящных леди, чопорных джентльменов, воспитанных слуг, великолепных лошадей и всех видов и сочетаний. Было очень красиво и ярко. Молодая зелень раннего лета еще не была обесцвеченной и померкшей под действием жары и пыли. Воздух был почти как в сельской местности, и на одной из лужаек, которая была им хорошо видна, росли яркие цветы. Это было состояние мира. Погруженный в свои размышления, мистер Дигби забыл обо всем. Неожиданно он словно пробудился вопросом, заданным Ритой. «Мистер Дигби, могу ли я подействовать на свою волю?» Он посмотрел на нее сверху вниз.
«Что ты имеешь в виду, Рита?»
«Я имею в виду, могу ли я повлиять на свою волю? Я спросила маму, и она сказала, что я лучше должна спросить у вас».
Рита вопросительно подняла на него глаза, и по ним он увидел, что ее это очень беспокоит. Темные глаза девочки были серьезными и внимательными и смотрели в его глаза с внутренней силой поиска.
«Я не думаю, что я понимаю тебя».
«Да вы понимаете. Если мне что-то не нравится, и я не хочу этим стать, могу ли я себя заставить?»
«Кем ты не хочешь быть?» – спросил мистер Дигби, сравнивая этот серьезный вопрос с умственной философией.
«Должна ли я вам говорить?»
«Нет, если ты не хочешь. Но я думаю, что это могло бы мне помочь вывести тебя из затруднения и дать тебе ответ, который ты ищешь».
«Мистер Дигби, может ли человек хотеть быть кем-то и все же не желать этого?»
«Да», – ответил он с возрастающим удивлением.
«Тогда может ли он что-то сделать, чтобы желать?»
«Рита, что у тебя за проблема? Я в абсолютной тьме. Я не знаю, кем ты хочешь или не хочешь быть».
Говорить конкретно не было желания Риты. И не было ее целью, она колебалась. Однако вопрос был таким, который требовал ответа, и возможность обсудить свои затруднения с мистером Дигби была весьма соблазнительной. Она не решалась и в то же время не хотела упустить возможности.
«Мама хочет, чтобы я была христианкой». Тихо и медленно проговорила она. «Я бы тоже хотела, чтобы угодить ей, но я не хочу. Могу ли я изменить мою волю, если у меня нет желания?»
В словах ее звучала смесь сопротивления и желания, которые тут же привлекли внимание молодого человека, сидящего рядом с ней. Все, что касалось решения любого смертного в великом вопросе вечной жизни – всегда пробуждало его участие в высшей степени. Однако показывать, что он чувствует, не было его правилом, и он ответил ей с тем же преднамеренным спокойствием, как и раньше. Никто бы не заподозрил учащенного сердцебиения, с которым он отвечал.
«Почему ты не хочешь быть христианкой, Рита?»
«Я не знаю», – медленно ответила она. «Я думаю, что я хочу быть свободной».
«Продолжай дальше и поясни мне, что ты имеешь в виду под словами «быть свободной»?»
«Ну, я имею в виду, я предполагаю, я знаю, что я хочу делать то, что мне нравится».
Тогда ты приняла здесь неправильное направление».
«Конечно же, я не могу делать то, что я хочу, если я буду христианкой, мистер Дигби».
«Наоборот, христианин – единственная личность в мире, насколько я знаю, делает то, что ему нравится».
«Вы тоже?» – спросила Рита, глядя на него.
«Да», – сказал он, улыбаясь, – «всегда».
«Но я думала…»
«Ты думала, что христианство – одно из видов рабства?»
«Да, и слуги». «Христианин – это слуга, а слуга не свободный. Он должен всегда помнить законы».
«А ты думаешь, что если откажешься от положения слуги, то избавишься от законов? Это ошибка. Законы будут над тобой, и они свяжут тебя, будешь ли ты их принимать или нет, а ты должна будешь переживать последствия непослушания им. Ты когда-нибудь думала об этом?»
«Но это же не то, что я обещала их слушаться», – возразила Рита.
«Какая разница?
Если я пообещала, то должна исполнять их».
«Если ты не обещала, то должна будешь принимать последствия своих действий. Ты не можешь выйти из-под закона».
«Ну как вы можете делать то, что вам нравится, мистер Дигби?»
«Тут появляется твоя вторая ошибка», – сказал он. «Я могу, потому что я свободен. Это ты в рабстве».
«Я? Каким образом, мистер Дигби?»
«Ты только что сказала, что ты хотела бы быть христианкой, но не можешь. Свободна ли ты делать то, что хочешь?»
«Ну как я могу справиться со своей волей?» Джентльмен вынул из кармана Новый Завет маленького формата, который всегда носил с собой, открыл его в определенном месте и подал его в руки Риты, предложив ей прочесть. «Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Рита остановилась и посмотрела на своего компаньона.
«Продолжай»,
– предложил он, и она стала читать дальше. «Ему отвечали: „Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете“». Рита, закончив читать, смотрела на слова. «Мистер Дигби», — снова сказала она, — «могу ли я помочь своей воле?»
«Нет», — ответил он, — «потому что ты бедная рабыня. Но смотри, что здесь написано. То, что ты не можешь сделать, может сделать Христос».
«Так почему же Он этого не делает?» — упрямо возразила она.
«Ты Его не просила и не желаешь, чтобы Он это сделал».
«Но почему Он это не делает без моей просьбы или желания, если Он может?»
«Это не его принцип. Он сказал: „Просите, и будет вам“. Но он ничего не обещал тем, кто к нему не обращается. И просьба должна быть очень искренняя, Рита, неформальная, но настоящая. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
«Тогда, если я его попрошу, может ли он изменить мою волю?»
«Он сказал, что сделает тебя свободной. Это то, что он может делать. Освобождать людей из рабства греха и власти сатаны».
«От власти сатаны?» – повторила Рита. «Я не под его властью».
«Конечно же, ты под ней. В мире только две стороны, два царства. Те, кто не принадлежит одному, принадлежит другому».
«Но, мистер Дигби», – сказала Рита в сильном возбуждении, — «я ненавижу дьявола точно так же, как и вы».
«Это не помогает, Рита. От власти сатаны к Богу люди переходят, когда они становятся христианами».
«Почему вы думаете, что я под его властью?»
«Потому что я вижу, что ты не под руководством Христа. И потому что ты делаешь в точности то, что сатана хочет, чтобы ты делала».
«Что?» – спросила Рита.
«Отвергаешь Господа Иисуса или откладываешь, чтобы не принимать его».
Рита молчала. Дыхание ее стало коротким и тяжелым, так что грудь ее поднималась. Заключение мистера Дигби было для нее очень неприятным. Но что она могла возразить? «Я не могу управлять моей волей», – упрямо повторила она.
«Видишь, ты нечестна сама с собой. Ты только что узнала, что из этого есть выход».
«Ну, мистер Дигби», – опять начала Рита, – «как получается, что вы можете делать то, что хотите?» Он улыбнулся ей приятной, открытой улыбкой, которая свидетельствовала об истинности его слов и говорила для Риты больше, чем сами слова. Его глаза, которыми она восхищалась, смотрели на нее с серьезной проницательностью.
«Есть обещание, которое Господь оставил своим людям много лет назад, что в Новом Завете, который Он заключит с ними через Христа, Он напишет все свои законы в их сердцах. Он сделал это для меня».
«Вы имеете в виду?» – начала Рита.
«Да, продолжай. Скажи то, что ты имеешь в виду».
«Вы имеете в виду, что то, что вам нравится делать, это как раз то, что Бог хочет, чтобы вы делали?»
«И никогда ничего другого, Рита!» – серьезно ответил он.
«Тогда, мистер Дигби, – медленно проговорила Рита, – вы просто отказались от себя».
И очень рад был избавиться от этой персоны.
«Но я не хочу отказываться от себя».
«Понимаю».
Снова последовала долгая пауза. Мистер Дигби ничего не хотел добавлять к своим словам, а Рита не могла прибавить к своим. Оба они сидели погруженные в размышления, пока девичья природа покинула тревожащую ее тему. Наблюдая за ней, мистер Дигби увидел довольную улыбку, которая свидетельствовала о том, что она снова поглощена происходящей перед ней сценой. Глаза ее были живыми, а губы шевелились от проявляющейся и исчезающей улыбки.
«Тебе все интересно, правда?» – спросил он.
«О, да!» – воскликнула Рита и глубоко вздохнула. «Я бы хотела, чтобы мама могла это видеть».
«Она может», –
ответил мистер Дигби.
«Мы возьмем коляску и привезем ее. Не знаю, почему я раньше об этом не подумал».
«Коляску для мамы и привезем ее сюда?» — повторила Рита, затаив дыхание.
«Да, завтра, если день будет хорошим. Это освежит ее. А сейчас, Рита, боюсь, что мы должны оставить эту очаровательную сцену».
С лица Риты исчезла краска волнения и удовольствия. Она поднялась с глубоким вздохом. «Здесь больше людей, чем в другом месте», — заметила она. «Больше экипажей, мистер Дигби. Я думаю, что они должны быть не очень счастливы».
«А почему ты думаешь, что они несчастливы?» – с удивлением спросил он.
«Они выглядят так».
«Они просто привыкли ко всему. Все приезжают сюда через день или даже каждый день».
«И это делается менее приятным?»
«Пропадает новизна, понимаешь? Большинство удовольствий теряют свою прелесть, когда исчезает их новизна».
«Почему?» Мистер Дигби снова улыбнулся.
«Ты этого еще не обнаружила?» — спросил он.
«Нет, я помню, когда мы жили в Мидвейвилл, то все, что мне нравилось делать, мне нравилось еще больше, когда это делала».
«У тебя счастливый настрой. Что тебе там нравилось делать?»
«О, много чего», — со вдохом сказала Рита. «Мне нравился наш старый песик, мои котята, нравилось кататься, и я очень любила ходить на сенокос. Затем садилась в телегу с папой, и мы возвращались домой. А потом...» Слова Риты неожиданно прервались. Ее спутник, глянув на нее, увидел, что глаза ее наполнились слезами, а на лице отразились эмоции, которые почти взяли над ней верх. Легкое пожатие руки, которую он держал, было его ответом. Они снова пробрались через толпу, сели в экипаж и поехали домой. Он не выполнил своего поручения, но как он мог? Дело приняло такой оборот, что это было почти невозможно. Придется сделать это в другой раз. Бедное дитя. Мысли молодого человека были полны сочувствия. Он смотрел на Риту, сидящую рядом с ним, и заметил, как ее вид изменился и снова стал светлым, только лишь от одного удовольствия сегодняшнего дня и новых мыслей, которые возбуждали ее ум от возникнувшей надежды. Бедное дитя, Что ей предстоит? Ей даже во сне этого не снилось, но она должна будет неизбежно это пережить. Все будет в ближайшем будущем. А затем? Что затем? Ни одного друга во всем мире, кроме него. И что он будет с ней делать? Каким образом он может о ней позаботиться? Молодой человек почувствовал самосожаление. В самом деле, девочка такого сорта, полная умственного потенциала, эмоциональной чувствительности, была хлопотным завещанием для молодого человека, находящегося в его положении. Однако его собственные проблемы не очень снимали его в настоящий момент, потому что сердце его переживало о том, что печальные события надвигались на них двоих, на мать и дочь, и они были только вдвоем во всем мире, полном подобных и намного хуже их несчастных. Мистер Дигби вспомнил, как однажды при виде слез и печальных сердец вокруг него, сознавая великий омут человеческой нищеты, Иисус прослезился. Сердце его слуги растаяло в подобном сострадании. Но он ничего этого не показал, когда вошел с Ритой в присутствие ее матери. Он был спокоен и сдержан, как обычно.
«Миссис Карпентер», — сказал он, на минутку оказавшись с ней наедине, когда Рита побежала, чтобы переодеться. «Вы не сказали мне имени вашей сестры. Я думаю, что я должен знать».
«Ее имя?» — повторила миссис Карпентер, настораживаясь в нерешительности. «Для чего он хочет знать имя моей сестры?» Но мистер Дигби выглядел так, словно оно ему было не обязательно нужно. Этот вопрос он задал между прочим, и беззаботное спокойствие на его лице успокоило ее. Наконец она ему ответила. «Ее имя Басби». Для мистера Дигби было характерно то, что на лице его не отражался оживленный интерес. Он знаком был с миссис Басби, которая была женой адвоката в городе, но он не выразил ни удивления, ни любопытства, а просто заметил в той же безразличной манере и тоне.
«Возможно, есть больше миссис Басби, чем одна. А как имя ее мужа?»
«Я не помню. Я знаю, что она начинается с буквы «А», но не могу сейчас вспомнить. У меня только крутится имя старого нью-йоркского пекаря, о котором тогда говорили. Аркулариус».
«Возможно, Архибальд?»
«Да, точно!» Мистер Дигби с трудом верил своим ушам. Миссис Архибальд Басби была ему очень знакома. Он всегда был желанным и относительно частым гостем в ее доме. «Возможно ли это?» – думал он. «Возможно ли? Была ли та женщина сестрой этой? Такой сестры?» Ничего в ней или в ее доме, похоже, на эту не было. Однако он не сделал ни замечания, ни предложения. Он сделал для себя заметку и ушел, после того, как договорился, что завтра приедет карета, которая повезет миссис Карпентер в парк.